Царь небесный, утешителю души истины, и же везде сын, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди все веселы, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши.
Ну, я сначала два слова о себе скажу, потом начну. Зовут меня Алексей Михайлович. Я в 2009 году закончил этот институт, и меня оставили здесь преподавать этот предмет, патрологию. Кроме того, я сейчас пишу диссертацию в Институте философии по византийской философии. Ну, то есть то, что там называется византийской философией, здесь называется просто патрологией. Вот. Так что такое будет вступление. Значит, первая лекция такая вводная будет, но поскольку у нас занятий мало, мы будем говорить не только о введении, но и уже о ранних текстах, которые сохранились до нашего времени. Значит, предмет наш называется патрология. Добрый вечер. Занятий у нас, к сожалению, мало, всего лишь 13 занятий у нас, но что-то я постараюсь рассказать, но остальное, я думаю, вы сами дочитаете. Просто когда я учился, вот то, что мы должны будем пройти за 2-3 занятия, мы проходили целый год по 2 пары. Так что, понимаете, придется многое пропускать, но я буду вам давать литературу. Если вас что-то будет интересовать, вы задавайте вопросы. И я думаю, тогда какое-то основное знание у вас будет. Основной корпус текстов я вам скажу, какой прочитать. И этого будет достаточно. Значит, патрология. Вообще, добрый вечер. Буквально это наука об отцах. От греческого слова «патер» – отец. Ну, патрология – наука в данном случае. То есть, патрология – наука об отцах церкви. Кроме этого, существует еще термин «патристика». На самом деле, никто не знает, чем они различаются, но условно их разделяют следующим образом. Патристика – это вот совокупность текстов, изучаемых наукой и патрологией. А дело в том еще, что в этом смысле слово «патрология» не совсем точное, потому что изучать приходится не только отцов церкви, но также и учителей церкви, и просто христианских писателей, и вообще весь корпус литературы, которая связана с христианством. Сюда входят, например, еретики, сюда входят просто церковные писатели, которые не были канонизированы и так далее. Вот, например, Ориген. Проходить его необходимо, потому что он оказал очень большое влияние на каппадокийцев. То есть на Василия Великого, на Григория Богослова, Григория Ниского. Сам Ориген – фигура очень спорная. Его можно назвать даже исповедником. То есть он в свое время, его пытали, мучили за имя христианин. Он оставил много текстов, но в итоге на Шестом Вселенском соборе его предали анафеме. Хотя вот Григорий Богослов и Василий Великий очень любили этого писателя. Они составили, как вы знаете, филокалию, то есть выдержки из его работ, и она сохранилась до наших дней. Таким образом, вот изучать приходится разных авторов. И поэтому не все из них святые, то есть нужно уметь как-то разделять то, что мы читаем. Но об этом я буду говорить. То есть, понятное дело, что то, что написали там великие святители, учители, с этим не поспоришь. В богословском отношении они были точные люди. Ведь в этом смысле патрология одна из самых точных наук, точнее богословия. Поскольку, если, например, точные науки, там физика, математика, они занимаются какими-то вот, естественными вещами, они тоже точные науки. А богословие – точная наука, потому что она имеет дело с вечностью, и ошибки в этой области чреваты как раз тем, что они отражаются на посмертной участи человека. И все догматические споры были связаны именно с этим. То есть, например, если еретик Несторий был анафеманством, то только потому, что то, как он учил, препятствовало людям войти в Царствие Небесное. То есть оно закрывало все дороги и искажало христианскую весть. Вот это нужно иметь в виду. Значит, как наука патрология возникла в 17 веке? Она находится в связи с историей церкви, она изучает все доступные материалы, все, что связано с этим. В целом же она разделяется, ну вот если вы откроете какое-нибудь стандартное учение по патрологии, вот любой учебник, я вам еще их покажу, то там увидите, сначала идет раздел о жизни, потом раздел о сочинениях, потом раздел об учении. То есть вот, вот этот стандартный такой тройной набор изучает патрологию: жизнь, сочинение, учение. И все это важно. Факты биографии у людей святых очень важно остановить, восстановить. Сочинение – это тоже очень важный момент, потому что много авторы древние, некоторые вещи им приписываются, которые им не принадлежат. И вы увидите, что это бывает сплошь и рядом. Ну, а уж о богословии я не говорю. Значит, особенность этих авторов – это не писатели, не художники, не литераторы, это люди, занимающиеся именно богословием. Люди, старающиеся понять, что такое христианство. И по большей части это церковные мужи, богословы, то есть отношение к ним должно быть соответствующее. Они чаще всего не стараются приукрасить свою речь. Они стараются говорить точно, богословски точно. Хотя, конечно, там Иоанн Златоуст, например, он говорил красиво, он ритор. И вообще многие отцы были риторами. Григорий Богослов тот же. Они получили хорошее образование, и они все время вплетали какие-то риторические фигуры в свою речь. Но, тем не менее, все-таки вот этот богословский точный момент, он преобладает. А вообще есть такая иерархия. Есть отцы. Есть отцы и учителя церкви, есть просто церковные писатели, и есть корпус, который просто относится к христианской литературе. В чем здесь разница? Значит, отцы – это те писатели, чей авторитет признан. Вообще истоки этого идут из Нового Завета. Вот апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам: «Хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов. Я родил вас в Иисусе Христе благовествованием». Святой Ириней Леонский пишет: «Если кто научен другим, он называется сыном своего наставника, а тот его отцом». Климент Александрийский: «Тех, кто нас научил, мы называем просто отцами». То есть вот эта вот древняя традиция отцы, учителя церкви, она идет вот, она вот такая вот внутренняя христианская логика. Есть внутреннее преемство. Одни учат других и учат правильно. И это очень важно. А кого вообще из христианских писателей относят к отцам именно? Вот католические исследователи, они выделяют четыре момента. Это, во-первых, ортодоксальность учения. Во-вторых, святость жизни. Третье, признание церкви. Четвертое, древность. А православные исследователи, они принимают только три. Вот этих три первых пункта. Последние, древность, они не принимают. А происходит это потому, что вот, следуя этой логике, католики ограничивают период отцов там, ну, 8 веком. То есть Дамаскин у них еще считается отцом, а вот все те, кто уже после, они уже как бы не считаются отцами церкви. То есть по этой логике там ни Григорий Палама, ни Феофан Затворник, они уже не должны считаться отцами. Но вот, повторяюсь, в православии это не принято.
А что второе?
А второй пункт – это святость жизни. Тоже важный пункт. Здесь следует иметь в виду, что святость – это не безгрешность. Святость жизни, она тоже имеет библейские корни. Вот если вы знаете, есть еврейское слово «кадош» – «святой». То есть буквально оно означает тот, который скорее вот обособился, тот, кто посвятил себя Богу. А вот святым называется все, что посвящено Богу. Там вот в алтаре все святое. Как, не то, что там половики там святые какие-то или еще, но логика в том, что то, что посвящено Богу, к тому нужно относиться как-то благоговейно. Оно служит не для мирских, а для иных целей. святой человек также. Он не то, чтобы он безгрешен, не совершал ошибок. Когда мы будем проходить, я вам буду показывать, как там, например, Григорий Ниский ошибался, или Григорий Богослов мог сомневаться в очень важных вещах. Но в целом, если человек посвятил себя Богу и говорил правильно, то он тогда соответствует этому моменту. А признание церкви, вот это очень, пожалуй, вот это самый главный пункт. Признание церкви. То, что церковь признала, то, что она сказала, вот это мое, вот это считается самым главным. Например, Григорий Ниский на 7-м, по-моему, Вселенском соборе был назван отцом отцов. Вот, то есть, церковь его признала. Вот он великий богослов и великий учитель, а его не называют учителем, у нас так сложилось. Это скорее такая католическая традиция разделять отцы и учителя церкви. А в православном богословии получилось так, что у нас есть только 3 великих святителя и учителя, как вы знаете, а остальные вроде как не удостоились этого звания. Вот у католиков у них очень много учителей, у них специальные ранги для этого есть. Вот если вам интересно вообще, вот есть такая вводная книжка «Столяров. Патрология и патристика». Это уже второе издание. Вот здесь вводная часть освящена, то есть о том, что такое патрология, о том, что такое отец, учитель церкви, об этом здесь сказано. Кроме того, здесь сказано также о некоторых изданиях, о которых я дальше буду говорить, то есть тех текстов, где опубликованы отцы, как работать с текстами и прочим. Вот в этой вводной книжке вы можете познакомиться. Это такое хорошее введение. Значит, дальше. Вот учебник Сидорова. Вот он здесь говорит так. Название «учитель церкви» можно применять к тем христианским писателям, которые подвязались на великом поприще церковного учительства. Он также цитирует Пападополоса, греческого патролога, который говорит: «Из числа отцов церковь выделяет некоторых, усвояя им почетное наименование отцов и учителей церкви. Это наименование предполагает как пасторское, так и учительское служение». В христианстве так, а вот католики разводят. Отец и учитель церкви, у них все это строго. Значит, вот об этой иерархии я сказал, да, сначала отцы, это они обладают большим авторитетом, потом церковные писатели. Ну, например, вот, ну, есть, я не знаю, очень важный автор, например, Леонтий Византийский или пресвитер Федор Раивский. Они писали важные вещи христианские, но они не считаются отцами. Или, например, вот Василий Селевкийский. Он тоже интересный богослов, но он не считается отцом. У него вот в жизни период был. То он перешел на сторону еретиков, то он обратно вернулся. И вот, в общем, церковь не признала его отцом таким образом. Значит, важно еще отметить следующий момент. До нас дошел корпус текстов. И они, сами тексты тоже обладают разным авторитетом. Вот самый интересный случай – это с Дионисием Ареопагитом. Вы знаете, да, что долгое время авторство корпуса Ареопагитского... Вот вы видели, может быть, Петров перевел... Ой, не Петров, а Прохоров из Питера перевел корпус вот этот Ареопагитский. Значит, история была такая. Корпус этот впервые появляется в VI веке. До этого про него никто ничего не слышал. Но подписан он был именем Дионисия Ареопагита, то есть того человека, того Дионисия, которого обратил апостол Павел в Ареопаге. И до XIX века все были убеждены, что это действительно текст первого века, что это писал вот Дионисий. Но сейчас все однозначно считают, что все-таки авторство это принадлежит неизвестному автору, который жил, вероятно, во второй половине V, в начале VI века, ну, скорее всего, V век. Потому что впервые тексты его упоминаются в 538 году. До этого про эти тексты никто не слышал. Но там еще много внутренних данных, по которым считается, что это не автор, не Дионисий Ареопагит. Но вот важно иметь в виду, авторство – это одно, авторитет текстов – это другое. Авторитет текстов был таков, что вот Максим Исповедник называл Ареопагита, автора вот этих текстов, божественным. Он говорил, божественный Дионисий Ареопагит. Понимаете, этот текст оказал грандиозное влияние как на западное богословие, так и на восточное. Так вот, разница между авторством и авторитетом заключается в том, что авторитет может ставиться под сомнение, авторство текста никогда не ставится. Потому что если церковь его признала, если она сказала, вот этот каноничный текст, это мой текст, он правильный, его можно и полезно читать, и даже нужно, то с этим уже не поспоришь. Можно спорить, там автор принадлежал к первому, к пятому веку. В этом случае уже важно другое. Важно то, что сохранились тексты, и у них такой авторитет. И они имеют вес, вне зависимости от того, кто их писал. Анонимный автор или ученик апостола Павла. Эти вещи надо разделять. Ну, кроме того, залогом авторитета считается также консенсус патрум, то, что называют, то есть всеобщее согласие отцов. Логика такая, что все отцы не могут ошибаться в одном вопросе. И действительно так, что если все отцы учат о том, что Бог есть Троица, то спорить с этим совершенно бессмысленно, если мы хотим остаться христианами. Если мы не хотим ими оставаться, то, конечно, можно попытаться. Ну и то тоже получится, и большой вопрос. Значит, по поводу периодизации предмета патрологии. Здесь у меня есть просто... Я вот сделал вам для ознакомления тот вообще курс патрологии, все, что проходит в этом предмете. Вообще считать его можно там со 2 века до 15-го. Разумеется, это громадный корпус текстов. Здесь очень много проблем и много чего не исследовано. И, в общем, вы потом можете посмотреть. Я сейчас по рядам тогда пущу. Просто что нужно, что изучает этот предмет и какие основные проблемы и личности. И в чем здесь вообще дело? Значит, классически разделяют следующим образом. Есть греческая патрология, то есть те авторы, которые писали на греческом языке. Есть латинская патрология, те, которые писали на латыни. Соответственно, западная и восточная. Дальше она делится по периодам. Существует доникейская патрология, то есть те богословы, которые были до Первого Вселенского собора. И после никейская патрология. Еще разделяют там, богословие там, Золотого века, то есть 4 века, когда были там Златоуст, Григорий Богослов, ну и прочее. Дальше еще отдельно выделяют монашескую письменность. Это, например, Макарий Великий там, и прочие другие авторы, то есть, там, я не знаю, Авва Дорофей. Стараются эти области просто разделять. Есть область чистого богословия, когда вот там Григорий Богослов, он занимается исключительно какими-то догматическими учениями, хотя при этом успевает писать стихи и философствовать. Есть такие авторы, которые занимаются преимущественно аскетикой. То есть у них уже немножко, как сказать, другой профиль, они немножко по-другому ориентированы. Соответственно, вот так это по областям разделяют. А вот этот период такой классический, патрологический, заканчивается где-то 8 веком, то есть доходит до Иоанна Дамаскина, который написал «Точное изложение веры». Это как бы такой итог. После этого идет византийская патрология, ну или поздневизантийская, иногда называют. Она идет вот от Дамаскина, ну, до падения Константинополя. То есть это до 1453 года, когда турки захватили Константинополь. Вот до, то есть вот до этого. На Западе примерно такие же хронологические рамки. Значит, вот исследователи еще выделяют два периода. Первый период патристики – это 4-15 век, его называют просопографическим. От греческого слова «просопон» – «лицо», и «графео» – «писать». То есть это такое начатки патрологии. Вот Иероним Стридонский написал книгу «De viris illustribus», может быть, вы видели, о знаменитых мужах. Вот он перечисляет и немножко описывает тех авторов, которые были вот до него, и описывает, что они сделали. То есть это вот такое же начало патрологии. Там, например, Фотий Константинопольский, он пишет свою библиотеку, в которой описывает тоже каких-то авторов, те книги, которые он читал. Это вот зачатки патрологии начинаются. как наука, она сформировалась где-то в 16-17 веке. Вот, ну, обычно говоря, датирую так. Вот, кардинал Беллармуна, он умер в 1621 году, он выпустил книжку о церковных писателях. После него там Тельмон и разные другие авторы стали выпускать похожие книги. То есть стало ли систематически изучать наследие отцов, которое к тому времени появилось уже большое количество. Значит, ну, история там такая, там был Бенедиктинский орден, конгрегация Святого Мавра. И вот все это стали они исследовать, издавать. Появились первые издания отцов на языке оригинала, на греческом. Параллельно они могли переводиться на латынь. Все вот так стало заворачиваться. В Париже был основной центр, где все это сделано. Почему-то так сложилось. Потом стали немцы тоже издавать. А мы, по-моему, до сих пор еще ничего не издаем. Ну, у нас, понятное дело, особая ситуация. Значит, в 40-х годах 19 века происходит такое очень важное событие. По-моему, в 44-м году Жан-Поль Мини начинает издание своей знаменитой патрологии. Может быть, вы слышали греческую патрологию, латинскую патрологию Мини. Но сокращают ее обычно так. Патрология Граика, патрология Латина. Иногда пишут Мини. Жан-Поль Минь. Он вообще был патрологом, вместе с тем он был журналистом. В Париже с 1844 по 1855 был выпущен 221 том латинской патрологии. Греческая патрология чуть меньше. Она выходила с 857 по 1866 и включает 161 том. Ну, хронологические рамки там от 2 века до 15-го. Попытались они собрать все, что смогли. Значит, поскольку уже прошло больше 100 лет, эти тексты есть в интернете. Если вам интересно, я могу дать ссылку. Так, тогда ссылка. Kyprianproject.info. Здесь находится это главная страница. Там вы увидите ссылку на латинскую и на греческую патрологию. Там просто идет ссылка на все тома.
Между Киприаном и Проджиком ничего.
Ничего нет. Это я так написал, да, вчера. Перенос. Project.
Без Е,
да? Да. А, нет, подождите, я Е забыл. Их можно скачивать. Ссылки даны на Google Books. Но просто, чтобы не искать, здесь они целым списком идут. Так что, если вам интересно, скачивайте, смотрите. Значит, еще можно ответить, что с 1907 года в Париже выходит патрология Ориенталия. Там собраны восточные тексты, коптские, сирийские, то есть вот эти восточные языки, которыми занимаются там специалисты. Очень важное собрание текстов выходит с 50-х годов 20 века. Называется «Corpus Christianorum». Я вам говорю про эти тексты, просто нужно знать о них. На них, если вы будете смотреть научную литературу, на них постоянно ссылаются и с ними работают. Значит, «Corpus Christianorum». В нем 4 серии. Первая серия, она самая старая, выходит латина, серия латина. Латинские тексты там выходят. Больше 180 томов уже. Вторая серия – это средневековые продолжения. То есть первая серия патрологии латина доходит до 8 века, дальше идет еще 5 веков схоластики они издают. Очень важная греческая серия. Греческая серия, она стала выходить недавно, но там около 40 томов уже вышло. Но они самые интересные для нас, поскольку там печатают, они издают Максима Исповедника, там Амфилохия Иконийского и другие тексты. Наконец, у них есть еще апокрифическая серия. Там они издают всякие апокрифы, новозаветные и прочее. Сюда же входит как приложение Клавис. Я вам сейчас покажу, чтобы это все не было так абстрактно. Я распечатал некоторые вещи. Дальше очень важно сказать о серии «Соус Кретенс». Она стала выходить после Второй мировой войны. Ее основали Анри де Любак и Жан Даниэлу. Это такие известные патрологи и богословы. Она выходит в Париже, вышла уже около 500 томов. Что интересно, у нас в библиотеке, если вы были, нам когда-то нашему институту в дар подарили очень много томов. Я так думаю, томов 300 у нас есть. Это такая ценность, которая хранится там в закутке. Ее так не выдают, но просто зайти почитать можно. Особенность этой серии в том, что здесь еще дается параллельный французский перевод. Это облегчает чтение текстов. Значит, я вам просто покажу, как все это выглядит. Вот, например, греческая патрология. Ну, это текст из Оригена, толкование Евангелия от Иоанна. Построена она следующим образом. Идет греческий оригинальный текст одной колонкой, второй колонкой идет латинский перевод. Ну, на латинский перевод, если мы имеем дело с греческим текстом, обычно никто и не смотрит. Ну, если только когда не могут перевести что-то непонятное. Вот если вы увидите, например, ссылки обычно идут там, там ПЖ, я не знаю, там 91, колонка 85. То есть это вот патрология Грайка, 91 том, колонка там 85. Здесь еще, видите, разбиты они на части, поскольку на самом деле это довольно большое издание. Здесь А, Б, С. И в скобочках там добавляют еще С, чтобы удобнее искать было. Это что касается патрологии. Здесь... На сегодняшний момент вот эта греческая патрология, латинская, это самый большой свод текстов. До сих пор еще столько никто не издал. Но особенность ее в том, что там не критические издания. То есть тексты во многом устарели. И ученые, которые ссылаются на патрологию греческую, делают это только потому, что больше нигде это не опубликовано. Если где-то опубликовано в более серьезном издании, как «Corpus Christianorum» или «Соус Кретен», то они на него ссылаются обязательно. Вот посмотрите, как выглядит... «Соус Кретен» – это слово о богословии, 28-й Григория Богослова. Здесь греческий текст идет, критическое издание, и французский перевод. Вот видите, здесь указано снизу разночтение. Периодически даются комментарии. То есть это серьезный научный текст, с которым люди работают.
Как шифруется?
«Христианские источники». Ну вот этот шедевр – это текст Максима Исповедника. Вышел в 2000 году в «Corpus Christianorum». Вот вы видите маленький кусочек греческого текста. Это «Logos Asketikos». У нас в русском переводе она, как же, Сидоров, по-моему, переводил. «Старец и ученик», аскетическое слово, как так оно называется. Вот здесь вы видите, вот эта целая страница разночтений, указаний греческих рукописей, которые сохранились на настоящий момент. Здесь указаны всякие разночтения. Вот такой маленький кусочек текста. Вот такая вся книжка. Вот это вот строго научный текст, с которым работают специалисты. И здесь, ну вот, например, здесь речь идет о том, что в одном тексте в одной рукописи сказано, что Христос есть спасение, а в другой Господь. Ну, понимаете, вот разные такие вещи, и исследователи стараются восстановить подлинный текст. Дело в том, что вот от некоторых авторов дошло очень мало. Чего? Мало сведений дошло. От некоторых дошло, как, например, от Григория Богослова. Очень много рукописей. И очень трудно издать какой-то хороший текст, потому что приходится работать там с тысячами манускриптов и восстанавливать все это. Если хотите, посмотрите. Вот это Клавис, о котором я говорил. Клавис, или я забыл о нем сказать, это просто приложение. приложение Corpus Christianorum. Вышло 5 томов греческого клависа, 1 том латинский и суплементум греческому. Значит, это просто помогает в поисках текстов. Например, вот вы видите ссылку, там, например, ну, там могут быть просто вот так, ссылка. Греческие клависы, например, 2090. Понимаете, это нужно следующим образом. Здесь указаны все издания текстов. Вот, например, Афанасий Великий. И вот его текст против еретиков, против язычников. И вот здесь идет вот этот порядковый номер этого трактата 2090. И здесь просто указаны те издания, те выходные данные текстов. Как найти этот текст и с каких слов он начинается. Если хотите, посмотрите. Кроме того, современные исследователи активно привлекают электронные данные. Есть очень хорошая база данных, называется TLG. Может быть, вы видели на нее ссылки? Это тезаурус латиной грайкой, то есть собрание греческих текстов. Там и философия античная, и патрология, и богословие. До 2000 года она выходила на дисках. А потом, когда они увидели, что все друг другу пароли передают и пользуются всем этим за бесплатно, они сделали только электронный доступ. $100 в год стоит доступ к текстам. Они обновляют, там появляется новый текст. Это просто в электронном виде изданные греческие тексты. В основном с каких-то критических изданий, но какие были доступны. Иногда греческая патрология встречается. Работать с ней очень удобно. Там можно копировать, там можно быстро искать слова. То есть, вот на самом деле все работают уже с ТЛГ. При необходимости только смотрят в книге. Просто минус ТЛГ в том, что там нет ни примечаний, ни критического аппарата. То есть, если сам текст посмотреть, то можно. Это как подготовительная работа. Но потом все обращаются именно к изданиям, к первоисточникам. Да. ТЛГ готовит еще латинскую серию. Она будет называться ТЛЭ. Это у них на сайте написано. Есть еще CL, CLT, например. Ну, разные сборники, короче говоря, в которых опубликованы латинские тексты. А что касается русских изданий, у нас ситуация была такая. Где-то с середины 19 века начинает развиваться русская патрология. У нас появляются хорошие специалисты, появляется школа, у нас развивается библеистика, пишут книги. А книги такие были, что они иногда, ну, не то чтобы соперничали, а были лучше западных исследователей. Например, известный специалист Гарнак просил, чтобы ему перевели труды Болотова. Он не знал русского и просил, чтобы ему на немецкий перевели вот его книжки, потому что Болотов был очень известен уже к тому времени. То есть у нас была школа, у нас стали выходить переводы, это серия «Творение святых отцов» называется. И начали все переводить, но в 1917 году все закончилось. Богословский перевод у нас существует где-то до Максима Исповедника они дошли. То есть вот авторы до Максима Исповедника, они большей частью переведены. Там тот же Григорий Богослов, там какой-нибудь Киприан кипрский, там, я не знаю, ну, кто угодно. После уже у нас ничего нет. Если вы заметите, там, начиная с Максима Исповедника, у нас все переводы уже современные. Там Сидоров переводил или еще кто-то. А у нас, в общем, дело такое плохое, как вы сами понимаете. Поэтому учебников мало, есть какие-то, но они во многом устаревшие. Об этом как раз я сейчас скажу. Значит, по поводу патрологии, если брать с самого начала, то вот доникейская патрология, вот два учебника, которые я вам рекомендую, это Сидоров и Фокин. Сидоров у нас преподавал, Фокин у него учился. Типа потом Фокин преподавал у меня, сейчас он у меня научный руководитель в аспирантуре. А вот по латинской патрологии больше вообще ничего нет и никогда не было. А почему-то не издавали наши книги по латинской патрологии, поэтому... Вот этот доникейский период, это единственное, что вы можете найти, то я не знаю, найдете ли. Потому что, ну, смотрите, латинская патрология Алексея Русланович Фокина. Книжка Сидорова, вот это у меня пиратское издание, его книжка вышла раньше, потом, когда вот эту, его даже не предупредили, что ее переиздали, он когда узнал, увидел ее, удивился. Но вот это тоже хорошая книжка такая, современная, по доникейской патрологии. С греческой повезло больше. У нас есть труды таких специалистов, как Сагарда, Епифанович, Попов и разные другие. Но во многом их работы устарели. Просто они были написаны давно, 100 лет назад. А книжка Сидорова учитывает вот современные поправки. Курс патрологии, да. Она есть в интернете. Фокина в интернете, по-моему, нет. Вот это такое первоначальное сведение вообще. Вот в этом учебнике греческой философии есть такой раздел, что нужно знать, приступая к изучению античной философии. Его будет вам тоже полезно прочитать, потому что здесь описано то, как специалисты работают с первоисточниками. То есть нашли где-нибудь, там, не знаю, в Египте какой-нибудь манускрипт, там кусок тряпки, на котором унциальным минускульным письмом написано там несколько строчек. И они собирают все это, исследуют, смотрят, кому принадлежит этот текст, какого он века, и стараются воссоздать критическое издание. Вот вы знаете, наверное, да? Вот об этом, кстати, хорошо еще почитать у Мецгера в книжке «Текстология Нового Завета». Он тоже поэтому очень много говорит. А как они писали? Они все писали заглавными буквами и не разделяли слова. Вот идет просто текст сплошной, слова не отделяются, никаких знаков препинания, вообще в древнегреческом языке там ударений, придыханий, ничего этого нет. Просто идет сплошной текст. Иногда исследователи просто затрудняются, какое слово отделить друг от друга, и потому что варианты разные встречаются. Иногда это серьезно на смысл влияет. Вот небольшие сведения вот в этом учебнике по греческой философии, если вам интересно, вы сможете прочитать. Ну, я не знаю, может быть, для начала этого достаточно. Я еще принес обязательную литературу. Это те тексты, которые вам хорошо было бы прочитать. Тексты, тут некоторые второисточники указаны, если текстов у нас на русском нет. Я вам сейчас дам это, и вы посмотрите то, что вам нужно. И это себе оставьте, чтобы вы знали, что вам нужно читать. Просто то, что я вам не смогу сказать, не успею, не договорю или забуду, вы сможете прочитать здесь. Это тот минимум, который хорошо бы вам знать. Просто это нужно не для того, чтобы сдать экзамен или еще что-то. Это нужно для того, чтобы понять, что такое христианство. Дело в том, что христианство – сложная религия. Вот если вы посмотрите там на какую-нибудь секту или на мусульман, у них все просто. Бог один, Мухаммед его пророк, все. Собственно, никакой... Вот христианство, судя по всему, единственная религия, где есть догматика. Все остальные гордятся тем, что у них нет догматики, но вот у христианства она есть. Потому что христианское учение сложное. Здесь говорится о троичном Боге, что совершенно непонятно. Вот у меня недавно был диспут с этими, как они, свидетели Иеговы. Я по телефону с ними разговаривал, 1.5 часа мы с ними разговаривали. И она мне сказала, что она совершенно не понимает, что такое ипостаси, что такое троица. И я понял, что действительно все-таки христианство, оно довольно сложно для понимания. Легко, когда мы выросли в православной среде, а если человек совсем со стороны, то ему трудно понять, что значит триединство. Что значит одна сложная ипостась? Что значит у Христа две природы? Что такое сущность и божественная энергия? Ну, это действительно сложно. Это нужно заниматься этим, изучать. То есть для того, чтобы понимать христианство, нужно прочитать много книжек. Ну, это я немножко утрирую, конечно, но в этом что-то есть. В основном все отцы были богословами. А те отцы, которые не занимались специальным богословием, они все равно были богословием, потому что есть такая поговорка, но она восходит к Евагрию. Евагрий, кстати, тоже такой неортодоксальный писатель. Так вот он говорил, что кто хорошо молится, тот и богослов хороший. Вот я еще приготовил вопросы. Вопросы по всему курсу. Я вам дам, вы их выберете. Вы их выберете. Это тема рефератов. И я думаю, зачет у нас, поскольку у нас зачет будет, я думаю, вы просто напишите рефераты. Здесь около 91 тема. Вы на, следующую, до следующей, за неделю, я думаю, определитесь. И в следующий раз я запишу, как, у кого какая тема. Только я вас прошу не пользоваться интернетом, потому что я его знаю, и будет легко понять, что вы списывали, что вы копировали. Это не нужно. Вот, просто я знаю, что там.
Алексей Михайлович, в электронном виде как-то можно получить?
Да, конечно, я вам сейчас дам свой мейл, на который вы можете писать, да, и да, если вам нужны будут какие-то материалы, у меня очень много книжек в электронном виде на разных языках, если вам что-то будет интересно, я могу прислать. А, вот мой мейл. А, значит, algaginski@gmail.com. Пишите, я вам, я всегда отвечу. Если нужна какая-то литература, я повторюсь, у меня ее очень много. Вот, ну и так. Значит, есть ли у вас вопросы по этой вводной части? Вот, вы тогда выберите вопросы, и в следующий раз, пожалуйста, мне прям... Или я сам запишу, или список, просто составьте у кого что. И тогда к зачету пишите рефераты. Реферат,
объем.
А?
Объем.
Объем стандартный, там 10 страниц. Обязательно, чтобы вы указывали список литературы. Обязательно, чтобы вы, если цитировали, указывали, откуда вы цитируете. Ну, желательно, конечно, каким-то хорошими источниками пользоваться. Но если вы не знаете там английского, то, например, ну и греческого, и латинского. Ну, конечно, можно по-русски, но только обязательно цитируйте, что вы указываете, что вы цитируете, откуда. Вот. И это будет вашей самостоятельной такой богословской работой. Например, интересна вам тема божественных энергий. Пишите реферат по божественным энергиям. Интересует вас тема обожения Восточной Церкви, что в Западной ее нет. Пишите вот такую большую тему. И только согласовывайте, ладно, о чем вы будете писать. Берете, например, там тему триадологии Григория Богослова. И вот развиваете эту тему. Если надо, я могу помочь с какими-то источниками. Вот. Ну, вот эта вводная часть. Значит, поскольку времени у нас мало, мне приходится очень многое пропускать. А, это я оставлю. Тоже не надо. Значит, первый период, который обычно изучают, это описание мужей апостольских. Ну вот, например, есть такое издание. Здесь в основе лежит старый текст в период Преображенского, плюс Дидахе, который перевел Асмус, по-моему, ну, с Дунаевым вместе. Вот. Можете вот такое пользоваться книжкой. И, есть вот отдельные издания, например, пастор Ерма. Можно, они отдельно издаются. Или вот просто памятники древней христианской письменности. А, вот этот ранний период церкви, он очень оригинальный, непосредственный, необычный. Понимаете, догматика еще не сформировалась. Вот только недавно ходил по земле Христос, вот только его апостолы ходили, некоторые еще были живы, когда авторы вот эти мужи апостольские стали писать. Например, Климент Римский. А еще, судя по всему, он был непосредственным учеником апостола Павла. То есть, эти люди... Во-первых, они чужды какой-то такой вот эллинской мудрости. Если вы почитаете, то там все очень так просто, понятно и непосредственно. С другой стороны, для исследователей там очень такая благодатная почва, потому что каждое слово можно по-разному интерпретировать, по-разному понимать. Хорошо, вот если вы прочитаете вот писание мужей апостольских, Тогда у вас будет представление вот о самом раннем периоде церкви. Это второй век. Ну, в основном все это второй век, даже первый. Например, первое послание Климента Римского датируется 97-м годом. То есть это примерно тогда же, когда писал евангелист Иоанн Богослов. Вот, когда некоторые апостолы живы были. Ну, в общем, когда все только начиналось. И они, вот интересно просто почитать их, вот как они смотрели на жизнь, что они говорили. Значит, первый текст, первый памятник, который мы посмотрим, называется «Дидахе». Вот я его написал заглавными буквами. Дело в том, что вы можете встретить, иногда пишут «Дидахи». Это просто из-за того, что это все шутки филологов. Те, кто учит одно древнее произношение, они говорят «дидахэ», потому что пишется это следующим образом. Вот это последнее «это» в позднем произношении стало читаться как «и», и поэтому пишет «дидахи». Ну, собственно, разницы-то никакой нет. Это от того, как читать, зависит. Произведение это анонимное. Причем оно было очень поздно открыто. Его открыл митрополит Филофей Вриений в 1873 году. Через 10 лет он его опубликовал. Причем интересно заметить, что Антонин Капустин за 10 лет до вот, Филофея описал этот памятник, но он не понял его значения и не издал его. А вот митрополит уразумел и опубликовал. Это стало таким небольшим открытием. Дидахе буквально переводится как учение. В полном виде оно сохранилось лишь в одной единственной рукописи. Оно точно датируется 1056 годом. Потому что там есть надпись. Нотарий Лев ее писал, переписывал. Он пользовался, в свою очередь, рукописью то ли 4-го, то ли 5-го века. Вообще, сам текст, история текста довольно сложная. Современные критики, там, исследователи считают, что в нем где-то вот три слоя находятся. Но в любом случае, сам текст сложился к концу первого века. Вот, например, Климент Александрийский, он включал его в канон Нового Завета. Ну, уже в IV веке и все веки Сарийские, а затем Афанасий Великий, они исключают его из канона. То есть Афанасий говорит, что этот текст полезный, но он не относится к новозаветному канону. И постепенно Дидахе стали забывать. К V веку канон окончательно сложился новозаветный. Об этом, кстати, есть книжка того же Брюса Мецгера. Вот его же. Называется «Канон Ветхого Завета». Это такие очень интересные книжки. Очень интересно узнать, как складывался канон. Вот. И в итоге Дидахе забывают. И его открыли, вот я говорю, только в 19 веке. Это довольно интересный текст. По композиции это совсем такое маленькое произведение. Там 16 глав. Первая шестая часть содержит этическое учение, знаменитое учение о двух путях. Оно начинается там. Есть два пути, путь жизни, путь смерти. Велико различие между этими двумя путями. Вот это такое, ну, оно нам еще встретится в послании апостола Варнавы, так называемом послании. Оно было довольно распространено, это учение о двух путях. Если вы почитаете, там совсем немного, то есть, если вы придете сегодня вечером домой, откроете Дидахе, то, в общем, такое интересное чтение на ночь. Ну вот смотрите, учение Господа через 12 апостолов языком. Есть два пути, один жизни и другой смерти. И велико различие между этими двумя путями. И дальше, путь жизни таков. И вот он начинает перечислять все хорошее, что есть в этой жизни. Дальше он все это перечисляет довольно долго. И потом говорит, а путь смерти такой. И перечисляет всякие гадости. Ну вот интересно отметить, например, что вот уже в этом первом же тексте, вот после новозаветных книжек, это самый первый текст, который сохранился. Здесь, например, говорится о запрете абортов, о всяких других вещах. Вот это вот с самого начала фиксируется. Значит, вторая часть ее называют по традиции литургической. Она содержит предписания относительно того, как надо крестить, как совершать, как молиться, поститься. Ну вот, например, глава о крещении. А что касается крещения, крестите так. Преподав наперед все это вышесказанное, ну, о двух путях, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде. А живой водой тогда называли проточную воду, то есть в реке. Если же нет живой воды, а крести в иной воде, а если не можешь в холодной, крести в теплой. Если же нет ни той, ни другой, возлей на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. А перед крещением пусть постятся, крещающий и крещаемый, если могут некоторые другие. Крещаемому же повели поститься наперед один или два дня. Там же говорится о посте в среду и пятницу. То есть вот эти очень древние традиции, которые до сих пор, это вот сложилось среди апостолов, будем так говорить. Тогда все это уже было. Причем вот этот пост в среду и пятницу, вы, наверное, знаете, имеет библейские корни. Евреи тогда постились в понедельник и четверг. И некоторые такие иудействующие христиане тоже говорили, что вот надо поститься, как и раньше было. И споры были, просто христианство было близко к Ветхому Завету, и много недопониманий было между христианством и иудаизмом. Какие традиции принимать, какие не принимать, обрезанные, необрезанные, пост когда правильный, когда Пасху. Это долго будет, еще Иоанн Златоуст говорит, ругает иудействующих о том, что вот они Пасху справляют не вместе с христианами, а когда иудеи ее отмечают. То есть христиане еще до конца не отделились вот от этой вот культуры, которая лежала у истоков. Третья часть называется, ну, так ее условно исследователь называет, каноническая или церковно-дисциплинарная. И последняя глава эсхатологическая, на этом дедах и обрывается. Ну, там понятно, что речь идет о таком, ну, эсхатологической, там говорится о скором пришествии Христа, о втором пришествии. Вот отметьте себе гипотезу Сагарды, нашего патролога. Он предположил, что дидахе – это письменное воспроизведение устного апостольского катехизиса. То есть она состоит из формулы веры, нравственное учение пути, крещение, молитва, Евхаристия. Здесь приводится также «Отче наш». То есть, вот, возможно, это восходит к словам апостолов, к устному учению, как они все преподавали. Вот такая у нее гипотеза. Возможно, в этом что-то есть. Значит, относительно дидахе все, там всего 10 страниц. Если вы прочитаете вечером, это будет душеполезно. Следующее, о чем надо поговорить, это послание апостола Варнавы. Вот вы заметите, вот этот начальный период, он такой довольно, ну, в некотором смысле простой, хотя там есть глубокие вещи, но изложены они таким простым языком. Да, что люди не книжные рыбаки. Послание апостола Варнавы, так оно называется. Одно время оно пользовалось очень таким большим авторитетом в христианских кругах, но не получило повсеместного распространения. И связано это, вероятно, с тем, что автор был вовсе не ученик, ну, не апостолом Варнавой, то есть не одним от 70. По крайней мере, так считают современные исследователи. Дата его определяет следующим образом. Апостол, ну, автор послания говорит о разрушении храма и упоминает о том, что его начали восстанавливать. Дело в том, что в 70-м римляне разрушили храм, а в 130-м году они захотели построить там языческое капище. И это вызвало восстание Бар-Кохбы. Вот строительство это начинается в 130-м, Бар-Кохба восстает в 132-м. То есть написание, как предполагается, и скорее всего так и есть, написание этого текста было вот где-то вот в промежуток в эти два года. А время, место возникновения, скорее всего, Александрия, потому что ссылаются вот Климент Александрийский, Ориген, они больше всего цитируют, то есть, вероятно, это Александрийский текст. А вот в настоящее время окончательно отклонено авторство апостола Варнавы. А дело в том, что сам, если вы помните, апостол Варнава, он был левит, он стал христианином, вот из иудейства вышел, он прекрасно знал закон, а вот в тексте в этом встречается некоторое недопонимание закона. То есть там какие-то ошибки имеются, которые Левит точно не допустит. Вот такой французский следователь Буссе, он высказал гипотезу, что автор послания принадлежал к числу христианских учителей, их называли дидаскалы. А это такие катехизаторы, которые вводили людей в христианский круг, христианское учение. А основная задача сочинения, как автор ее видит, это вот полемика с иудеями. Но не следует видеть в этом вот именно такой антииудейский трактат. А эта полемика скорее обращена к тем христианам, которые вот иудействуют. Ну, автор говорит, что интерпретация Священного Писания, вот его интерпретировать могут только христиане. Иудеи уже потеряли Ветхий Завет, уже не могут его понять. А более того, иудейская трактовка Писания рассматривается как пример вопиющего невежества. А вот автор говорит, завет иудеев – это наш завет. Он только наш, потому что они потеряли навсегда то, что получил Моисей. И вот в богословском отношении, как исследователи указывают, это здесь есть налет гностицизма. Я вам немножко попозже расскажу, что на следующем занятии, что такое гностицизм, в чем его основные идеи и как христианство с ним полемизировало. Ну вот Попов, наш новомученик и известный патролог, очень хороший, он говорит так. Автор относится с полным отрицанием к букве Ветхого Завета. Действительно, там очень сильный такой аллегорический аспект толкования. Вот вы знаете, да, как... Ну, так условно, конечно, но тем не менее разделяет на Александрийскую и Антиохийскую богословскую школу. Александрийская школа – это преимущественно аллегорическое толкование. То есть, когда авторы стараются найти скрытый смысл, когда они понимают слово не буквально. Напротив, антиохийская школа придерживалась скорее такого более буквального прочтения. Но нельзя, конечно, сказать, что вот это строго такие две школы. В действительности там они себя так не осознавали, что мы Александрийская, вы антиохийская. Они просто изучали Священное Писание, ну просто какие-то вот традиции сложились, какую-то склонность толковать более буквально или более аллегорически. Это было. Вот Варнава, точнее автор, он толкует именно аллегорически. Вот он говорит, что есть, нужно подобрать ключ, или, как он говорит, тип. Он использует греческое слово «тюпос». Но это то же самое, что русское «тип», или еще можно сказать «образец». И вот этот тип, как он говорит, дает ключ к объяснению остальных слов. Вот смотрите, «дерево» означает распятие Иисуса Христа, «вода» – крещение, красная шерсть в Писании указывает на искупительные страдания Иисуса Христа. Земля, где течет молоко и мед, это не Палестина, а Иисус Христос. Земля означает человека, поскольку человек создан из земли, а молоко и мед – христианскую веру. Обрезание – это не еврейский обряд, а обрезание сердца посредством слушания, проповеди и веры. То есть вот для автора принципиально важно переместить все заповеди и запреты из ритуальной практики, вот сделать из них этические аллегории. Ну вот как автор замечает вот исследование, что в целом вот те находки, которые сделаны в Кумране, вот эти кумранские рукописи знаменитые, они очень близки вот к этому посланию, и там есть налет гностицизма, и там есть вот этот аллегоризм. Это вот такие близкие тексты. Но очень важно отметить христологию, которая вот имеется в этом послании. Автор первое отождествил Христа с искупительной жертвой Ветхого Завета, то есть так постепенно богословие развивалось, то есть вот с козлом отпущения, с жертвенным тельцом. А до этого таких аналогий не проводилось, и вот в этом тексте впервые вот так это богословски осмысленно. Но с другой стороны, почему этот текст отрицается, почему он не вошел в канон, почему он не принадлежит апостолу Варнаве? Здесь есть гностические мысли о том, что Христос неистинный человек. Вот он отрицает человеческую природу Христа, а это характерно для гностицизма. Он говорит, Иисус не сын человеческий, не сын человеческий, но сын Божий. То есть он противопоставляет эти вещи. явленный прообразно во плоти. То есть он говорит «тюпо энсарки». То есть это не настоящий Христос, а лишь образ, как бы такое ложное воплощение. Так учили гностики. Ну, может быть, вы помните там у Платона и вот прочие традиции. Тело – это темница, это узы. Душа когда-то была на небе, чистая, свободная. И вот ее за какие-то грехи поместили в эту плоть. И вот она теперь здесь мучается и страдается. То есть вот эта традиция, которая была в гностицизме, отрицание телесного, вообще презрение к телу, она проявляется здесь. И она присутствует вот у апостола, вот у автора апостола Варнава. Здесь же встречается вот эта метафора двух путей, о которой я уже говорил. Вот в кратких словах то, что касается этого послания. Может быть, это все как-то скомканно получается, но если вы прочтете текст, развернете, то вам все это яснее будет. У меня просто нет времени, знаете, как-то вот так подробно все это рассказывать, какие-то места анализировать. Раньше как это преподавалось? Одна первая пара – это лекция, вторая пара – это чтение текстов. Ну, например, раньше читали на греческом здесь, потом стали читать в переводах, а потом вот вообще перестали читать. Поэтому вот почитайте, вам будет яснее то, что я говорю. Вот теперь, опять же, кратко то, что касается Климента Римского. Климент Римский – это такой известный епископ. Ему в Риме посвящена базилика одна. Особые связи у него с нами, поскольку его сослали в Херсонес. Однако о жизни его известно очень мало в действительности. Скорее всего, как считается, что он иудейского происхождения. Вот Ириней Леонский говорит, он был третьим епископом Рима после Лина и Аналикта. Он говорит о Клименте, он видел блаженных апостолов, общался с ними. Он еще имел проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими. По преданию, он погиб мученической смертью в Херсонесе, но вот достоверных данных об этом у нас нет. Есть такое традиционное христианское предание. Ну, вы, наверное, знаете его. Но вот исторических данных об этом никаких нет. Есть, впрочем, одно греческое мучение, ну, мартиролог, в мартирологе одном 4 века говорится о том, что Климент мученик. Но раньше этого никаких упоминаний нет. И это очень странно. То есть, может быть, Климент не мученик. Но в данном случае это не так уж принципиально и важно. Погиб он при императоре, то есть при императоре Траяне его изгнали в Херсонес. Вообще раньше это было место ссылки. Вот Черное море, куда сегодня люди ездят отдыхать и вообще стремятся. Раньше туда ссылали. Это было. Даже еще в 17 веке туда ссылали у нас. Из Москвы сослать на вот куда-нибудь туда. В Крым, да, это ужасно было. Вдали от цивилизации, от светских раутов, там, от балов. И сидеть здесь, на море. Это было. Это людям не нравилось. Вот сейчас нравится. Ну вот апостол. То есть не апостол, а Климент Римский вел здесь очень такую большую миссионерскую деятельность. Ну и вот либо мученически, либо не мученически погиб, либо умер. Вообще ему приписывают много сочинений. Ему приписывают два послания к Коринфянам, послание к девственницам, два послания к Иакову, ко всем церквям, Клементина, апостольские правила, апостольские постановления. На самом деле ему принадлежит только первое послание к Коринфянам. Все остальные более поздние и приписываются ему. Ну, вот эти неподлинные сочинения, я о них говорить не буду. Я скажу только вот о первом послании к Коринфянам. Там 65 глав, и датируется она вот очень ранним временем. Это конец первого века. Здесь подчеркивается значение иерархии. Вообще, трактат, ну, это послание начинается с того, что Климент говорит, вот там возникла смута какая-то, и какие-то, ну, видимо, диаконы какие-то стали не соглашаться с епископами. То есть такой возник мятеж, он там использует слово «стасис». «Стасис» вообще... «Стасис», ну, мятеж, восстание, там, раскол, вот такие у него значения. И вот Климент подчеркивает значение иерархии. Он впервые в христианской литературе говорит об апостольском преемстве, особенно в 42 главе. То есть, понимаете, тогда была сформирована вот эта уже идея, что Христос рукополагает апостолов, апостолы рукополагают своих учеников, ученики своих учеников и так далее до нашего времени. То есть, то священство, которое есть сегодня, вот по этой цепи рукоположение, оно восходит непосредственно к апостолам, но и к самому Христу в конечном итоге. Поэтому это так важно, чтобы не прерывалась цепочка. И осознанно это было уже тогда. В первом веке это было ясно. То есть, если вы почитаете, вы это увидите. Еще интересно сказать по этому поводу, что богословие там такое простецкое. То есть, ну как сказать простецкое? Это сейчас уже после того, как было... После того, как были такие вот известные богословы, после того, как были Вселенские соборы, после того, как написаны учебники догматики и катехизиса, после этого можно говорить, что там все просто. А тогда люди жили в какой-то растерянности. Ведь это, согласитесь, странно, что на землю пришел Бог в человеческом обличии. Даже не в обличии, а истинный человек. Такой же человек, как и все остальные, только еще и Бог. И вот это было трудно понять. Это сейчас-то нелегко. Но тогда люди просто пытались... Первые 800 лет христиане делали... Вот что они делали? Они просто пытались понять, что все это значит. Ну, пытались как-то осмыслить, что значит воплощение, что значит Христос пришел на землю. Второе лицо Троицы воплотилось. Сначала они... спорили о том, что Бог Троица. Это вот период первого, второго Вселенского собора. На втором Вселенском соборе окончательно было догматически закреплено, что Бог есть одна сущность в трех ипостасях. Затем стал вопрос, кто такой Христос. И еще 400 лет люди пытались понять. Они ругались, они анафеманствовали друг друга. Они с таким с пеной у рта доказывали друг другу, что на самом деле нужно понимать под этим фактом. Вот пришел Христос. Но что это значит? Понять тогда было это очень трудно. Да и сейчас не очень просто. И вот у Климента об этом тоже речь идет. У него, понимаете, у него нет вот догматики вот в современном смысле слова. Но у него есть вот... Он, в общем, он по-своему это все описывает. Вот странно. Для нас сейчас имя Бог... Это имя сущности, да, поскольку Отец – Бог, Сын – Бог, Святой Дух – Бог. А по старой традиции Климент использует слово «Бог» как для Отца. То есть Отец – это Бог. Он подчеркивает, что и Сын был у Отца предвечно. Он говорит о божестве Христа, но вот у него еще все это не так неустойчиво, не ясно. И это будет довольно долгое время, поэтому нужны будут Вселенские соборы, поэтому специально нужно было об этом говорить, объяснять и понимать, как это вообще. Ну вот главный акцент он ставит вот на спасительном излиянии действия Божия на мир, то есть на домостроительстве. Вы знаете, да? В богословии различает теологию и оикономию. То есть, собственно, богословие, теология, и домостроительство, оикономия. Разница в чем? А богословие, теология – это учение о Боге в самом себе. То есть, о том, что Бог есть Троица, о том, что есть сущности, энергии, о том, что... Ну, то есть, Отец рождает Сына и изводит Духа Святого. Вот это, собственно, богословие. Домостроительство или оикономия, это оно занимается тем, вот, отношение Бога к миру. То есть о промысле говорит, говорит о том, как ну, о создании мира и прочем таком. Так вот, у Климента в основном, конечно, упор на домостроительство сделан. Даже вот патриарх Фотий отметил, что у Климента, ну, как он говорит, Христос называется пастырем, архиереем, предстоятелем, но более богоприличные, как он пишет, и более возвышенные речения о нем отсутствуют. Вот здесь вот есть такой момент, вот как Писарев отмечает. Сыноположение здесь ясно приурочивается к моменту усыновления Богом рода человеческого в личности Иисуса Христа. То есть это такая вот, такой подводный камень первых двух веков. Рождество, рождение сына осмысляется вот, только по отношению к миру, то есть в связи, с творением мира. То есть сын как-то привязывается к миру. Это даже в духе Филона Александрийского скорее. Сын не мыслится, вот этот момент еще не осознан ясно, что сын вообще предвечен и троица, вечно троица. А о сыне говорится вот в привязке к появлению мира. То есть, понимаете, здесь вот смешение теологии и оикономии. И это нужно иметь в виду. То есть акт рождения сына как бы совпадает с решением Бога Отца спасти род человеческий. То есть с воплощением, да, совпадает. Боговоплощение понимается как факт уничижения второго лица Святой Троицы. При этом он подчеркивает, вот в отличие от послания Варнавы, что Бог и душа, и тело, то есть плоть и душа были во Христе. И это очень важно. Вот, например, будет такой впоследствии еретик Аполлинарий Лаодикийский. Вот согласно Аполлинарию, у Христа не было ума. То есть у него был божественный ум. То есть вот у него было тело, была душа, но душа неразумная, а ум заместил в нем вот божественный ум был. Его потом опровергал Григорий Богослов. Он привел ему вот этот известный аргумент о том, что не воспринято, то не уврачевано. То есть то, что Христос не воспринял, то не спасается. А мы знаем, что Христос был совершенным человеком, то есть он спасает всего человека, кроме греха. Грех Христос не воспринял, и грех не спасается. А все остальное в человеке, он воспринял душу, разум, плоть, все вот это спасается, все это освящено и спасено Христом. И вот Климент тоже говорит, что он обладает плотью саркс и душой псюхе. Роль Духа Святого выражена, опять-таки, неясно. Если на Первом Вселенском Соборе было ясно сказано, что Отец и Сын единосущны, то о Святом Духе споры утихли только после Второго Вселенского Собора. Это значит после 381 года. То есть, понимаете, сколько времени прошло, пока все это ясно было осознанно. Экклезиология – это очень важная тема всех ранних авторов. Они говорят, что Церковь – это не человеческое, а божественное установление. Ну вот он пишет: «Апостолы были посланы проповедовать нам Евангелие от Господа нашего Иисуса Христа, а Иисус Христос от Бога. Христос был послан от Бога, а апостолы от Христа. То и другое произошло благочинно, по воле Божией. Итак, приняв повеление и удостоверенные воскресением Господа нашего Иисуса Христа, утвержденные в вере Словом Божиим с полнотою Духа Святого, апостолы пошли благовествовать Царство Божие, проповедуя по странам и городам. Они первенцев своих после испытания в духе, ну, испытав духом, поставляли во епископов и диаконов для будущих верующих. И это не было новшеством, ибо задолго до этого было написано о епископах и диаконах». Вот тема преемство, тема рукоположения, тема того, что такое церковь. И вот осталось совсем немножко времени, но я вам скажу еще о Игнатии Богоносце, потому что нужно много успеть. Игнатий Богоносец. Вот Игнатий Богоносец, он, вероятно, из Антиохии. Иероним Стридонский в хронике называет его учеником Иоанна Богослова. Как считают исследователи, в юности он мог слышать проповедь апостола Петра и Павла. Есть такое предание, ну, легенда такая, что вот Богоносец, его называли потому, что это тот ребенок, которого Христос взял на руки, как написано в Евангелии. Но, как сейчас исследователи считают, что это вот такое просто предание. Еще есть одно предание о том, что когда Игнатия разорвали звери, там и сердце вот лежало, и потом оно так открылось, и там было золотыми буквами написано «Богоносец». Но это вот из области предания. Исторических свидетельств, конечно, таких нет. Вот что еще интересно. Он был вторым епископом антиохийским после апостола Петра. А Сократ Схоластик пишет, вот Иоанн Богослов... Игнатий Богоносец ввел в антиохийской церкви антифонное пение. Игнатий видел ангелов, славословящих Святую Троицу антифонными песнопениями. И образ этого песнопения перенес в антиохийскую церковь. От нее это предание распространилось по всем церквам. Вы помните, да, когда вот хоры по очереди поют? Вот это вот восходит к Игнатию Богоносцу. Игнатий Богоносец... ну вот по поводу его времени жизни. То есть, когда он родился, ничего не известно. Известно зато вот, когда его осудили. То есть, при императоре Траяне было два гонения. В начале его царствования и в конце. И вот при императоре Траяне где-то Игнатий Богоносец пострадал. То есть, это 107-118 год. То есть, ну, вот в этот период точно неизвестно когда, но обычно датируют 107 годом его мученичества. Вот как пишет Евсевий. Рассказывают, что он был отправлен из Сирии в Рим и отдан на съедение зверям за исповедание Христа. Пройдя по Азии под надзором строжайшей охраны, он в городах на остановках укреплял верующих беседой и увещаниями. Уговаривал прежде всего беречься ересей, тогда только что явившихся на свет Божий. И убеждал крепко держаться апостольского предания, которое он, идя на мученичество, счел необходимым закрепить письменно. Вот история такая получилась. Игнатий Богоносец проповедовал Христа, и его... прислали из Рима охрану, его арестовали и везли в Рим, поскольку он был не римским подданным, ведь римских подданных казнили только отрубанием головы. Это была достойная смерть, ну так считалось. А всех остальных их отдавали в цирк. Цирк не как сейчас, там звери прыгают, а тогда просто они разрывали людей, и это было зрелищем. Там гладиаторские бои, и вот это разрывание всяких язычников, это доставляло большое удовольствие римскому плебсу. И вот одним человеком, которого звери там разорвали, был Игнатий Богоносец. Вы прочитайте его послание, не очень впечатляющие. Например, вот Игнатий, он с каким-то даже восторгом принял весть о том, что вот его везут на казнь. Он говорил в одном из посланий: «Пусть меня измелют зубы зверей, дабы я стал чистым хлебом Христовым». Понимаете, это вот богословие мученичества. Игнатий произвел просто грандиозное впечатление. Вот это вот пример такого мученичества, когда человек идет на страшную смерть, ничего не боится и даже жаждет смерти в некотором смысле. Но он, естественно, жаждет не смерти, а жизни. Жизни во Христе и за Христа. Не боится умереть совершенно. И вот если вы почитаете, вы это увидите. Он говорит: гораздо хуже впасть в ересь какую-то или нагрешить, чем вот умереть за Христа. И логика железная, конечно. Такие некритические издания, вообще полный корпус, содержит 15 посланий его. Но ему принадлежат только 7. Это к римлянам, Эфесе. Ну, может, не надо перечислять, здесь просто по оглавлению вы все увидите. Магнезийцам, троллийцам, смирнинам, филадельфийцам и Поликарпу Смирнскому. Одна из самых важных тем Игнатия – это тема единства церкви. О том, чтобы не было расколов, о том, чтобы христиане были едины. «Вы – живые камни храма Отчего, уготованные в здании Бога Отца. Вы возноситесь на высоту орудием Христа Иисуса, то есть крестом, посредством веры Святого Духа. Вера ваша влечет вас на высоту, а любовь служит путем, возводящим к Богу. Потому все вы спутники друг другу, богоносцы, храмоносцы, ну, а слово храм, храмоносцы, свято-духоносцы, во всем украшенные заповедями Иисуса Христа». Знаете, он говорит очень красиво. И вот, вот вы читали, может быть, Аву Дорофея, видели, у него есть такой образ солнца. Вот есть солнце, и его лучи расходятся в разные стороны. Вот люди как бы эти, сидят на этих лучиках. Кто ближе, кто дальше. Но вот Ава говорит, вот люди, да, сидят на разных, но чем ближе они к солнцу, тем ближе они друг к другу. И вот чем ближе люди к Богу, тем ближе друг к другу. И вот, мне кажется, это хорошо иллюстрирует мысль Игнатия Богоносца. Чем люди больше едины, чем они ближе друг к другу, и ничего чужого между ними не остается. Конечно, когда они далеко друг от друга, их ничего не сплочает, но они человек человеку волк становятся. А когда вот они едины в этом, но они уже как братья. Поэтому, собственно, и говорят братья и сестры или сестры. Хотя уже забыл, что это значит. Значит, главное его свидетельство – это о Христе воплотившемся. Он полемизирует прежде всего с докетами и иудеями. Докеты, ну, иудеи – это те, кто не признавали воплощение Христа. То, что он воплотился от докеты, это от греческого слова «докео», «казаться». То есть они считали, докеты полагали, что Христос лишь казался человеком, то есть воплощение его было призрачным. На что им Игнатий отвечает, что если воплощение призрачно, то я так, зачем же я тогда страдаю, зачем я ношу эти узы, зачем я иду на смерть? Если Христос призрачно воплотился, если Он висел на кресте и не страдал, зачем мне страдать? И вот, вот послушайте такую цитатку. «Ибо я знаю и верую, что Он и по воскресении Своем был и есть во плоти. По воскресении Он ел и пил с ними, то есть с учениками, как имеющий плоть, хотя духовно был соединен с Отцом. Я предохраняю вас от зверей в человеческом образе, которых вам не только не должно принимать к себе, но, если возможно, не встречаться с ними, а только молиться за них, не раскаяться ли они как-нибудь. Это, конечно, нелегко для них, но Иисус Христос, истинная жизнь наша, силен в этом. Если же Господь наш совершил это призрачно, то и я ношу узы только призрачно. И для чего же я сам себя предал на смерть, в огонь, на меч, на растерзание зверям? Нет, кто подле меча, тот подле Бога. И кто посреди зверей, посреди Бога. Только бы это было во имя Иисуса Христа, чтобы участвовать в Его страданиях. Я терплю все это. И Он укрепляет меня, потому что сделался человеком совершенным». Вот это вот подчеркивание того, что Христос совершенный человек, что Он воплоти, что Он также страдал. Вот это очень важная тема. И Игнатий здесь говорит, как бы вот, идя на мученичество, он приобщается вот к муке Христа. Он в этом с ним соединяется. Но вот относительно богословия его важно отметить, что у него вот более ясно, чем у предыдущих авторов, выражена триадология. Вот он говорит: «Старайтесь благоуспевать в Отце, Сыне и Духе, или во Христе, Отце и Духе. Христос был у Отца прежде века и, наконец, явился видимо, и зашел от единого Отца, в едином пребывает, ну и так далее. То есть, триадология здесь уже намечается. То есть, он не говорит о там, одна сущность, три ипостаси, но он говорит вот о них как о личностях, о том, что они трое всегда. Ну, я, наверное, на этом закончу, потому что времени уже достаточно.
Блажитесь Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величаю.